Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». В начале этого часа мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия недели второй по Пасхе о Фоме протоиереем Александром Шургуновым. Продолжит и завершит этот час нашего вещания детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России» и православную книжную выставку «Радость слова» с 15 по 20 апреля в Сокольниках. Для вас будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, одежда, продукты питания. Также вас ждут беседы с известными богословами. С 15 по 20 апреля в Сокольниках в павильоне 11.1. Вход свободный, без возрастных ограничений. Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» пройдет с 21 по 27 апреля в павильоне 4.1 КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Ждем вас с 21 по 26 апреля в павильоне 4.1 с 11 до 19 часов, 27 апреля с 11 до 16 часов. Бесплатный микроавтобус с красной надписью на борту 40-40 отправляется от метро «Сокольники» и обратно от павильона каждые 15 минут.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Антипасха, неделя вторая по Пасхе апостола Фомы. Евангелие от Иоанна, 65-е зачало, глава 20, стихи с 19 по 31. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим на верующем». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Дверями затворенными входит Христос к захваченным бурею смерти ученикам Своим в первый и восьмой день воскресения. Господь приходит дверями затворенными. Это значит, что событие воскресения раскрывается только для тех, кто внутри церкви. Но и здесь сатана пытается все перевернуть. Ему надо, чтобы страха ради иудейска церковь затворилась изнутри и не выходила к миру. Мы должны явить такую любовь ко Господу, приобщиться такой глубине Его благодати, чтобы распахнулись все двери, и мы увидели стоящего в них воскресшего Христа, который говорит нам сегодня: «Как послал Меня Отец, так Я посылаю вас в этот охваченный злобой и растлением мир, чтобы мы верностью Христу открыли для многих путь к воскресению». Мы слышим в сегодняшнем Евангелии о двух явлениях апостолам Христа воскресшего, о двух первых воскресных днях. Господь является в первый вечер воскресения Своего, и затем через неделю совершается основание Господом Церкви. Что же такое Церковь? Слово Божие показывает нам, что это видимое общество, которое собирается каждое воскресенье. Не случайно сам Господь устанавливает новый ритм времени, явившись Своим ученикам в первый день недели и затем через семь дней. Регулярные собрания христиан вместе, воскресная литургия, в которой принимают участие все, не просто древние благочестивые обычаи, не просто постановление святых соборов, которое, конечно, для нас должно быть свято, потому что эти решения были принимаемы Духом Святым. Но в данном случае мы видим, что Сам воскресший Христос установил этот порядок, эту тайну жизни Церкви. Те, кто пропускает встречу со Христом, заранее назначенную самим Господом, какую ответственность они берут на себя. Подлинная вера, показывает нам Господь на примере апостола Фомы, может быстро исчезнуть, если она не питается постоянно из недели в неделю Господом в собрании всей Церкви, которая радостно празднует присутствие в ней Христа воскресшего. Христос, явившись апостолам, открывает им следы Своих крестных страданий, чтобы они убедились, что это Он. Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Что значит это присутствие ран в прославленном теле Христовом? Если смерть побеждена, то и раны должны бы быть исцелены до конца, и не должно от них остаться никаких следов. Что могло воспрепятствовать всемогущему Богу явить в полноте Свою силу там, где торжество жизни? Может быть, лицезрение ран могло помочь ученикам узнать Своего Господа? Воскресший Христос, тот же самый, кого они видели испустившим дух на кресте. Следы мучительной казни служили утверждением этого и напоминанием, каких глубин достигла любовь Христова. Никто отныне не может удалить их с прославленного тела воскресшего Христа, потому что это новое творение, не просто восстановление того, чем был человек до греха, не возвращение к тому, что было в раю, но уход далеко вперед, переход, Пасха. И все, что связано с этой Пасхой спасения, должно остаться навсегда, но преображенным, сияющим славой Божией. Эти раны славы Господней — неизгладимые следы того, что есть наш грех. Грех человеческий — причина, по которой Христос пришел на землю. Он грехи наши на себе понес, как взывает пророк Исаия. Он облегся в нашу немощь, как свидетельствует апостол Павел. Он распят в немощи нашей, но жив силой Божией. Мы радуемся в Пасху Христову, что наша немощь и наши раны были Его дорогой к победе. Нашей смертью Он вошел в жизнь воскресения. Нашими неисцельными грехами Он даровал нам Свой крест. Пока есть хоть один грех на земле, паки Христос распинается. Но и в вечности следы древних ран не исчезнут в новом творении. Они всегда будут присутствовать в пробитых гвоздями ладонях и в прободенном ребре Господа, но не принося ему больше страданий. Напротив, они будут источниками света и радости для тех, кто принес подлинное покаяние Господу. И мы видим, как Господь дарует апостолам таинство своего действия в мире. Кроме Евхаристии, которая была установлена накануне его крестных страданий, таинство покаяния. «Примите Духа Святого, кому отпустятся грехи, отпустятся им, и кому держите, держатся». В символе веры мы исповедуем нашу веру во единокрещение, во оставление грехов и в Духа Святаго Господа Животворящего, подающего нам божественную жизнь, в Духа Святого, того, кто воскресил Христа из мертвых. Это божественное дыхание дается ученикам в день воскресения. Церковь получает дар вязать и решить. Именно эта тайна раскрывается, когда Господь показывает апостолу Фоме свои раны. «Приняв смерть на кресте, Христос искупил нас. Он взял на себя все наши грехи, но мы продолжаем грешить. Мы не хотим грешить, мы боремся с грехом, но часто оказываемся побежденными им. И Господь неизменно дарует нам свое милосердие, эту благодать, которая нас преобразует. Чем больше мы уповаем в нашей жизни на благодать воскресения, тем сильнее мы становимся в духовной войне, тем с большей готовностью отвечаем на призыв Божий к святости, с тем большей решимостью противостоим всякому греху. Вне зависимости от того, что происходит с нами, даже если мы терпим поражение, наша вера, наше приобщение к победе Христовой углубляется. Этой благодатью, благодатью воскресения мы восстали. Мы стоим перед Господом в полный рост, как говорит святой Василий Великий о тайне будущего века, тайне восьмого дня. Это значит, что уже сейчас мы, те, кому предстоит смерть, уже воскресшие, мы уже причастны воскресению Христову, мы не можем быть раздавлены нашим грехом. Потому что Христос всякий раз, когда мы обращаемся к Нему, восставляет нас, даже если мы пали очень низко. Именно этот смысл являет нам Господь, показывая на Своем прославленном теле следы от гвоздей. Они целительны, эти раны, они открывают глаза Фоме, который, в свою очередь, требует показать их как знамение, отныне всегда сопутствующее воскресшему. Если не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Господь знает, что искушения неверия будут возникать в церкви до скончания мира. И своим уверением Фомы он как бы предупреждает все наши вопросы и дает на них единственный ответ. «Блаженны не видевшие и уверовавшие, — говорит сегодня Христос, — только вера может узнать Христа. Наши глаза не могут Его увидеть, наши руки не могут Его коснуться». После 40 дней Пасхи Христос не покажет себе более глазам тех, кто соберется, чтобы праздновать Его победу над смертью и быть причастниками Его воскресения. Или, если выразиться точнее, Он явит Себя снова, но это будет под видом хлеба ломимого, и крови, изливаемой во оставление грехов, которые говорят так же ясно, как раны на его руках или прободенное его ребро. Когда священник во время евхаристического канона благословляет крестным знаменем чашу с вином и агнец на дискосе, когда во время причащения он держит в своей ладони небесный хлеб, он может так же, как Фома, в тот час явления Христа воскресшего, узнать истинного Бога своего. Он, подобно Фоме, касается своей рукой распятого Господа, принявшего смерть за всех живущих на земле. Это происходит со всеми, кто молится за литургией и причащается святых Христовых тайн. Ибо Христос, отдающий себя нам, являясь во всем своем смирении, облечен божественной славой в Духе Святом. И теперь Он обращается только к нашей вере, чтобы мы узнали Его и приняли Его. Принесем похвалу нашему близнецу по неверию Фоме. Как откровенно, как ясно, как прямо он говорит, Я не верю, и я не поверю, пока не коснусь его. Прежде чем прийти к вере, надо вывести на свет Божий все наше неверие. Прежде чем предстать перед пасхальным светом, надо выйти из мрака всех наших сомнений и отречений от Него нашими грехами. Прежде чем воспеть со всею церковью за литургией верую, надо прийти на исповедь и перед крестом и Евангелием покаяться в своем неверии. Надо умертвить все наши колебания, всякую неопределенность в нашей вере. То, что, может быть, более всего мешает многим из нас прийти к подлинной, глубокой вере, это нераскаянность в нашем неверии. И в отсутствии смелости признаться в этом себе и покаяться перед Богом. Ибо вера подлинная, великая, та, что движет горами и может отвалить камень от двери гроба, это та, которая, прежде чем радостно воскреснуть из гроба, сознает смиренно, что она в нем заключена. Если по дару Христа Духом Святым, за сердце сокрушенное и смиренное, за неложное наше покаяние мы обретем внезапно веру, это не будет плохо усвоенной верой других. Это будет наша вера. Может быть, крошечное, как горчичное зерно, но это будет наша вера. И только такая вера может воскликнуть со страхом и трепетом и радостью: «Господь мой и Бог мой!» Крест — красота Церкви, и жизнь, дарованная воскресением Христовым, бесконечно прекраснее, чем она была при творении. Наши грехи нам прощены, но следы их остаются на прославленном теле Господа во свидетельство неизмеримой Его благодати, чтобы никто не отчаивался в своих грехах, какими бы они ни были, но облобызал покаяние. Крест даруется нам после воскресения, чтобы мы знали, что любящему Бога, то есть ищущему жизни по заповедям Его, все, даже его собственное поражение, содействует во благо. Подобно тому, как неверие Фомы в первый вечер Пасхи раскрылось таким потрясающим исповеданием веры через неделю, подобно тому, как тройное отречение Петра даровало ему и всей церкви тройное исповедание любви: «Ей, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя во веки веков». Если мы на самом деле сподобляемся увидеть крест Христов и следы Его ран, ничего не остается в нашей жизни, кроме любви и хвалы нашему Господу. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Были и другие чудеса, много других, для утверждения нашей веры. Ученики-свидетели этих чудес должны выйти в мир с проповедью воскресения, и потому надо было, чтобы у них было этих свидетельств с избытком. И у каждого из них свое личное свидетельство. Нам не нужно спрашивать, почему Евангелие избрало только некоторые. Но цель Евангелия не в том, чтобы дать все свидетельства о Господе, а в том, чтобы дать нам новую пасхальную жизнь, которую принес Господь, чтобы мы увидели, что Он воистину Христос, Сын Божий, Господь мой и Бог мой. Мы должны искать в Евангелии прежде всего не знание о Боге, но искать в ней самого Бога. И тогда, может быть, мы узнаем, что и с нами сотворил самое великое чудо Христос, о котором не написано в книге сей, но которое ничем не уступает тому, что пережил апостол Фома и другие апостолы. Никакие книги, даже святое Евангелие, не могут описать все, что совершил и совершает Христос. Пасха Христова открывает бесконечные победы Божии, неиссякаемую силу воскресшего Господа, Его безграничную благодать.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! Христос воскресе! В нашем сегодняшнем выпуске мы будем читать рассказы и стихи, которые были опубликованы в начале 20 века в журналах «Незабудка» и «Родник».
Иван Белоусов. Христос воскрес! Его я видел в просторе неба голубом, и в легком облачке волнистом, и в блеске солнца золотом, и в первой травке, и в цветочке, в раскрытых почках на ветвях, в реке с серебряную гладью, в зеленых всходах на полях. Его я слышал в пенье птички, в дыханье легком ветерка, и в шуме дня, в молчанье ночи, в журчанье тихом ручейка, и в звоне, льющемся волною с земли до глубины небес. В привете радостном я слышал: Христос воистину воскрес!
Свиристелев. Первая Пасха. Приближался праздник Пасхи. Стояли чудные мартовские дни. Яркое солнце, бросая свои теплые весенние лучи на ослепительно белый снег, переливалось на нем миллионами бликов, а южный ветерок своим легким дуновением дырявил снег, отчего тот становился точно швейцарский сыр, и, оседая, быстро сходил. Всюду бежали ручейки. Воды, благодаря обилию снега, было так много, что многие из прибрежных жителей города Н опасались наводнения. Дороги уже значительно почернели, и теперь по ним важно расхаживали, роясь в грязи, недавно прилетевшие белоносые грачи. По полям на более возвышенных местах показались проталины, и второй день резвились над ними жаворонки, высоко взлетая к небесам и снова падая на землю, будто камни. На опушке леса, сидя на вершине березки, весело распевала свою немудреную песенку овсянка. Со дня на день надо было ждать и громкоголосых зябликов, так оживляющих наши леса в летнее время. А за ними должны были прилететь и длиннохвостые трясогузки. Словом, природа быстро оживлялась и, казалось, тоже предчувствовала приближение праздника. В деревнях ребятишки, дождавшись теплых весенних деньков, с веселыми криками бегали по улицам, часто даже в одних рубашонках, несмотря на окружающую сырость, и брызгались в грязных лужицах и ручейках. Для них приближающийся праздник был особенно радостен и долгожданен. Но едва ли не больше всех ждала Святую Пасху восьмилетняя Аля. Аля отлично помнила, как в прошлом году она со слезами на глазах просилась у своей мамы в пасхальную ночь к заутрене, и как мама сказала, что возьмет ее тогда, когда она будет большая, то есть когда будет ходить в школу. Помнила она, с каким интересом вставала всегда в первый день Пасхи раньше обыкновенного, часов в 5, а то и раньше. Как приходил батюшка с певчими, все пели и христосовались, давали друг другу по красному яйцу. Затем разговлялись, родители после закуски ложились спать, и как ей не хотелось ложиться вновь, но приходилось мириться. Как потом, провалявшись часа 2-3, она снова вставала и всюду видела большие перемены. Все люди жизнерадостные, при встрече целуются, на столе вместо кваса да редьки яйца, мясо и другие лакомства. С колокольни весь день раздается звон. На улице крики, шум, ребятишки играют, птички поют. Все это Аля не раз вспоминала в течение года и каждый раз думала, почему это так? Почему вчера одно, а сегодня другое? Почему вчера редька, а сегодня яйца? Что это такое происходит в пасхальную ночь в церкви, что заставляет сразу все переродиться? И чем больше Аля об этом думала, тем больше ее интересовала пасхальная ночь. Правда, мама говаривала ей, что в эту ночь воскрес Христос. Но это не удовлетворяло ее, а, пожалуй, еще сильнее разжигало любопытство. Теперь Аля ходит в школу. Она большая, и потому мама должна ее взять в пасхальную ночь в церковь. Именно с этой надеждой возвращалась она последний раз перед пасхальными каникулами из школы. Бежавшие всюду ручейки поминутно заграждали ей дорогу, но девочка, не замечая ничего, бежала все вперед и вперед, погруженная в свои думы. Небольшой заборчик, калитка во двор и Аля дома. В прихожей ее встретила мама. Еще молодая женщина. «Мама, я закончила учебу!» — весело закричала Аля, бросаясь на шею матери и обхватывая ее своими холодными ручонками. «А, зябла-то как! Иди скорее погрей руки у печки!» «Ничего, мама!» — бросив пальтецо на стул, Аля быстрее прежнего побежала в кабинет. «А папы еще нет?» «Нет, милая, еще в классе». «Так ты говоришь, вас совсем отпустили?» «После обеда разве не будет уроков?» «Не будет, мама. Софья Степановна теперь велела приходить после праздника. Отдыхайте, — говорит, — хорошенько. Запасайте силы». «Да, отдохнуть тебе надо, а то ты похудела за нынешний год». Минут через 10 явился и папа Али, Иван Васильевич Смирнов, учитель Энского высшего начального училища. Его высокая стройная фигура и серьезное выражение лица возбуждали какое-то особенное уважение, а, пожалуй, даже страх со стороны учеников. В семье же он был очень добрым и ласковым. Не успел Иван Васильевич раздеться, как Аля бросилась ему на шею и стала осыпать поцелуями. «Папочка, и ты закончил занятие», — весело прыгала она около отца на одной ножке. «Нет, милая, у меня будет еще урок после обеда». «А у нас не будет, нас совсем отпустили». Еще веселее подпрыгивала Аля. «Ну, полно, полно, попрыгунья, идем обедать». Лидия Александровна, так звали мать Али, между тем уже хлопотала в столовой около стола. Незаметно прошел скромный постный обед. После обеда Иван Васильевич ушел опять в класс. Лидия Александровна села за шитье, а Аля, по-прежнему прыгая, начала рассказывать про училище. «Меня мама сегодня ничего не спросили, а одна девочка не могла сосчитать, сколько будет 5 да 6. Уж так ее бронила Софья Степановна. Мамочка, ведь в этом году возьмешь меня на Пасху в церковь, да?» — вдруг переменила Аля тему разговора. «В церковь? Что ты, Алюша? Куда тебя такую маленькую? Ведь не выстоять, заснешь». «Нет, мамочка, не засну, ведь я теперь большая. Ты же сама в прошлый год говорила, что возьмешь меня в церковь в пасхальную ночь, когда я буду ходить в школу». «В школу я уже хожу». Лидии Александровне ничего не оставалось, как согласиться со словами дочери, так как она вспомнила, что действительно говорила так в прошлом году. «Какая ты памятливая, Алюша! Не забыла прошлогоднее обещание». «Конечно, все помню. Ты еще кулич делала. А я стала у тебя проситься в церковь. Тогда ты пообещала мне из церкви красное яичко принести. А на будущий год, говоришь, если будешь в школу ходить, да еще прибавила хорошо учиться, то и возьму. А ведь я хорошо учусь». «Хорошо, хорошо. Так, стало быть, возьмешь, мамочка?» «Ну что ж с тобой сделаешь? Придется взять». «Я ни за что не засну. Я все буду Богу молиться, да?» «Ладно, ладно». Скоро возвратился из школы Иван Васильевич. Аля первым делом сообщила ему, что она теперь большая. Мама ее в пасхальную утренню в церковь возьмет. И что она там ни за что не заснет, а все будет молиться Богу. «Да уж в церкви, конечно, спать нельзя», — подтвердил Иван Васильевич. «Раз думаешь идти, надо будет днем поспать. А то ведь, смотри, тяжело будет, голова еще разболится». «Ничего, папа». Аля весь этот день прыгала и бегала от радости. Наступила страстная неделя. Протяжный великопостный звон как-то особенно тягуче уныло раздавался в городских храмах, невольно затрагивая душу даже самого черствого человека. Но и в этом протяжно унылом звоне чувствовалась какая-то особенная нотка. Чувствовалось, что такому звону скоро конец, что сменит его радостно-веселый пасхальный звон. Ходила со своей мамой к церковным службам и Аля Смирнова. Тем более, что ей предстояло на этой неделе первый раз в жизни говеть, исповедоваться перед причастием святых тайн у своего батюшки, законоучителя той школы, в которой она училась. Со вниманием вслушивалась Аля в еще непонятные ей до конца слова песнопений, совершенно не замечая усталости, и старалась как можно больше из слышанного запомнить. Незаметно протекала день за днем страстная неделя. Лидия Александровна с Алей не пропускали ни одной службы. Мать старалась подготовить девочку к великому таинству первой исповеди. Наконец наступила суббота страстной недели. В доме Ивана Васильевича все мыли, начищали. Лидия Александровна с раннего утра возилась около печки, запекала окорок, варила и красила яйца, делала куличи Пасхи. По дому разносился приятный аромат пасхальных снедей, так что даже сам Иван Васильевич неоднократно приходил посмотреть, что происходит на кухне. Аля же неотступно следовала за мамой, стараясь где можно оказать ей какую-либо помощь. Приятный запах и вкус пасхальных кушаний страшно соблазняли ее, и она множество раз за день обращалась к маме с одним и тем же вопросом. «Мамочка, завтра и мне, и тебе, и папе, и всем можно будет это кушать». «Милая, завтра Пасха, и всем все можно кушать. Ведь уже сколько раз за день я говорила тебе это?» «Мне некогда, а ты все надоедаешь», — устало отвечала Лидия Александровна. Стал склоняться к вечеру и этот день. Приближалась великая торжественная пасхальная ночь. Мгла окутала землю. Город Тен, казалось, спал, так как движение по нему почти совсем прекратилось. Только около храмов заметна была какая-то особенная жизнь. Сюда начинали собираться богомольцы из ближайших деревень с небольшими узелками, в которых было завязано по нескольку яиц и кулич. Да церковные сторожа суетились, развешивая разноцветные фонарики по окнам и приготовляя места для светильников. Но вот часы пробили 11. С соборной колокольни раздался мощный удар тысячепудового колокола, разнесшийся глухим эхом по улицам города. Второй удар, третий, и полился ровный, величественно-торжественный звон. За соборным звоном раздался звон из колоколен всех других многочисленных городских церквей. Город, час тому назад казавшийся вымершим, ожил. Всюду в окнах замелькали огоньки, все пришло в движение. Наступала великая минута. Лидия Александровна подошла к безмятежно спавшей с раскинутыми ручонками Але и жалко ей стало будить девочку. «Как сладко спит», — подумала мать. «А надо будить. Обещала». Она еще несколько секунд постояла, любуясь на сладкий сон дочери, а потом стала осторожно будить, стараясь не испугать ее. «Алюшенька, вставай, милая. Христос в гости к себе зовет». Аля пробормотала что-то несвязное. «Вставай, милая, в церковь пойдем, к пасхальной службе». Аля открыла глаза. Сначала как-то удивленно поглядела вокруг, потом, будто вспомнив что-то, быстро вскочила. «Мама, Пасха!» — весело заговорила она, протирая глаза. «Пасха, милая, Пасха, вставай скорее. Слышишь, уже везде благовестят. Скоро крестный ход начнется. Надо одеваться». Аля сразу все сообразила и не заставила себя долго ждать. Быстро вскочила и стала искать платье. «Мама, я новое платье одену. Белое, да?» «Да-да, милая, белое, вот оно уже приготовлено». Лидия Александровна подала Але новое беленькое платьице с розовой отделкой и начала помогать ей одеваться. Через какие-нибудь 15 минут Аля, точно ангелочек, вся в белом, стояла у парадной двери и ждала маму, которая замешкалась около зеркала. Вот они вышли на улицу. Сначала как-то слишком темно показалось Але, но она скоро осмотрелась и невольно залюбовалась множеством звезд на безоблачном небе, которые, казалось, смотрели прямо на нее. Среди ночной темноты отовсюду народ толпами шел в церковь. Скоро Аля была подхвачена общим движением и не заметила, как впереди показался выделявшийся среди ночного мрака большой белый собор, ярко освещенные горевшими кругом смоляными бочками и светильниками. Развешанные по окнам разноцветные фонарики переливались всеми цветами радуги, что было очень красиво. Аля, пораженная невиданным зрелищем, невольно воскликнула: «Ах, как красиво, мама!» «Подожди, милая, еще не то увидишь. Смотри, не отставай». Чем ближе подходили они к церкви, тем больше и больше народу становилось. Але, чтобы не отстать, пришлось держаться за свою маму. Когда пришли в церковь, переполненную молящимися и залитую светом, то Аля пришла в неописуемый восторг. «Как хорошо, мама!» — воскликнула она. «Да, милая, хорошо на празднике у Господа Бога», — тепло отвечала Лидия Александровна. Лидия Александровна с Алей встали за решеткой около левого клироса. Стоять было довольно тесно. Верхнюю одежду, как себя, так и Сали, Лидия Александровна сняла, так как от большого скопления народа было жарко. Скоро началась торжественная пасхальная служба. Открылись царские врата, священник с диаконом запели «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Певчие подхватили «Ангели поют на небесех», вынесли хоругви, и крестный ход двинулся вокруг церкви. Аля с мамой из-за большого скопления людей во время крестного хода остались в церкви. Храм наполовину опустел. Как только крестный ход показался на паперти, раздался пушечный выстрел, защелкали ракеты, зашипели бенгальские огни, переливаясь множеством цветов. И пока крестный ход шел кругом церкви, треск, шум и блеск от множества разнообразного света не прекращался. Картина получилась действительно восхитительная. Аля от удивления не чувствовала под собой ног. «Мама, смотри-ка, что это? А здесь-то? Мама, мама!» — непрестанно слышались ее удивленные восклицания. Наконец все вдруг стихло, и среди этой неожиданной тишины откуда-то точно с неба раздался слабый голос священника: «Христос воскресе из мертвых!» Хор громко подхватил: «Смертью смерть поправ», но тоже откуда-то издалека из-за закрытых дверей. И так несколько раз. Наконец двери в церковь с паперти раскрылись, и крестный ход со священником и певчими при пении тропаря праздника «Христос воскресе из мертвых» и в сопровождении многих сотен молящихся вступил в храм. Началась утренняя. Пели на два клироса. Аля сначала бодро стояла, сон и в голову не приходил, так она была поражена торжественностью службы. С любопытством поглядывая на мелькающие в руках молящихся огоньки свечей, разноцветные фонарики на окнах, ярко блестящую люстру, она громко отвечала каждый раз на приветствие священника: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Лидия Александровна несколько раз поглядывала на свою дочь, не дремлет ли, но блестящие глазенки девочки говорили, что сон ее не одолевал. Время шло. Утренняя стала подходить к концу, и природа взяла свое. Аля незаметно для себя стала забываться. Вот в полудреме слышит она клиросное пение, и кажется ей, что это ангелы поют на небе, что посреди них стоит сам Господь в блестящем белом одеянии. Около него она, Аля, тоже во всем белом. Вдруг Аля почувствовала, что чья-то рука схватила ее плечо, и услышала тревожный голос своей мамы: «Алюша, сгоришь, проснись скорее!» «Мама, здесь? Господи!» — воскликнула она радостно, но чья-то рука еще сильнее стала трясти ее за плечо, и Аля проснулась. Наклонившись над ней, стояла Лидия Александровна очень встревоженная и чистила черное пятно на ярко-белом рукаве ее платья. «Ведь ты чуть не сгорела, милая», — начала она укоризненно. «Разве здесь можно спать? Даже уж бредить начала. Мамочка, какой я сон-то видела! Самого Господа!» «Ладно, милая, сон уж дома расскажешь. А смотри-ка, что с платьем». Аля только теперь заметила черное пятно на своем платье и страшно была удивлена и опечалена. «Мама, как же это?» «То-то вот как же!» «Свечкой сожгла». Задремала и прислонилась к подсвечнику. «Вон как это черное пятно портит платье, так и грех портит душу. А спать в церкви грех». Аля совсем загрустила. Но Лидия Александровна, заметив это, стала успокаивать дочь. «Ну, Алюша, в такой праздник огорчаться не нужно. Платье и новое сошьем. Только больше не спи». Аля быстро забыла неприятный случай. Вот кончилась утренняя, началась обедня. Аля, несмотря на поздний час и некоторую усталость, больше не дремала. Раннее апрельское утро. Легкий морозец сковал вчерашнюю грязь, и лужицы покрыл тонким прозрачным литком. Солнце только что показалось из-за горизонта и точно играло, точно радуясь великому празднику. Птички громко и весело пели. Молящиеся толпами возвращались из храмов после пасхального богослужения, на всех лицах сияла нескрываемая радость. Шла домой со своей мамой и Али Смирнова. Свежий воздух апрельского утра подбодрил ее, сон как рукой сняло, и она с азартом передавала маме содержание сна. Лидия Александровна с интересом слушала рассказ дочери. За разговором время шло незаметно. Скоро показался небольшой заборчик, мимо которого каждый день бегала Аля, возвращаясь из школы. Потом калитка, а за ней во дворе и домик, где жили Смирновы. Тетушка Прасковья, приехавшая погостить на празднике, женщина лет 60, по болезни не пошла в церковь. К приходу своих родных она накрыла стол всевозможными пасхальными яствами. На столе теперь стояли куличи, пасхи, вареники, крашеные яйца, жареная телятина, ветчина, колбаса, сыр. «Мамочка, теперь Пасха, теперь все можно кушать, да?» — воскликнула Аля, глядя на пасхальный стол. «Все, милая, только надо остерегаться, понемногу кушать, а то захворать можно, особенно когда постишься долго». Разговевшись, все семейство Смирновых улеглось спать. Порядочно утомленная Аля заснула здоровым крепким сном и проспала до самого полудня. Когда Аля проснулась, то папа с мамой были уже на ногах и поджидали священника с певчими. «Вставай, Алюша, полно спать. Скоро батюшка придет с крестами. Служить будут». «Сейчас, мамочка». И Аля начала одеваться. Минут через 20 пришли батюшка и хор. После ухода их к Кале пришли ее подруги-девочки, с которыми она отправилась гулять. Погода стояла ясная и теплая. В городе было почти совсем сухо, так что гулять было очень хорошо. И потекли для Али праздничные дни с играми и гулянием среди подруг-сверстниц. Незаметно прошла пасхальная неделя. Наступил и первый день занятий. Аля была счастлива. Она жила теперь приятными воспоминаниями о только что проведенных праздничных днях. Прозвучал рассказ священника Свиристилева «Первая Пасха». в заключение нашего выпуска предлагаем рассказ из воспоминаний Ильи Гинзбурга «История моего пледа». Он был опубликован в одном из летних номеров журнала «Родник» за 1911 год. У моего учителя был плед коричневого цвета, очень большой, тяжелый. Он всегда висел на спинке кровати, сложенный в 4 раза. А когда мой учитель уходил гулять, он брал его с собой, неся его на руке. Мне страшно нравился плед. Казалось мне, что кто его носит, тот имеет вид человека солидного и важного. Непременно, когда разбогатею, куплю себе плед, ведь это предмет первой необходимости. Он заменяет все, так все говорят, решил я. Однажды мой учитель, уезжая за границу, на прощание сказал: «Вот тебе подарок, мой плед». Я весь просиял от неожиданной щедрости и милости моего учителя. Значит, я вырос, я созрел для того, чтобы обладать пледом. Я стал носить плед, но он причинял мне большие неудобства. Для моих слабых покатых плеч он был слишком тяжел и велик. А когда я его носил на руке, то один конец пледа волочился по земле. В передних он на вешалке не помещался, и я, уходя, находил его всегда на полу. Я перестал брать его с собой. Он постоянно висел на спинке кровати. Это было самое подходящее красивое место. Когда я входил в комнату, то первым бросался в глаза коричневый плед, да и кровать от этого выигрывала. Я пледом гордился, и когда переезжал на новую квартиру, это случалось несколько раз в продолжении года, то первым приносил плед и говорил хозяйке или прислуге: «Этот плед всегда висит у меня на спинке кровати, вот так. Пожалуйста, когда будете убирать кровать, его не трогайте». Казалось мне, плед — лучшее украшение комнаты. И действительно, это было самое ценное и богатое мое имущество. Товарищи часто говорили: «Хорош плед, его удобно закладывать. Вероятно, большие деньги дадут». «Никогда я не заложу его, как бы ни нуждался», — отвечал я обиженно. «Я не могу без него и дня пробыть. Это предмет первой необходимости. Он заменяет мне все». Однажды, вернувшись домой, я только успел открыть дверь моей комнаты, как заметил, что спинка кровати пуста. Торчат одни железки, а коричневого пледа нет. «Не ошибся ли я дверью?» — думаю я. Рядом, в том же темном коридоре, жил сосед-студент в такой же комнате, и часто мы ошибались дверьми. Но смотрю, на стене висит мой рисунок. «Вероятно, новая прислуга не знает еще наших порядков», — думаю я, и осматриваю стулья, комод и другие вещи. Пледа нет нигде. Собираюсь позвать прислугу, но вижу, на столе лежит записка, и руки опускаются у меня, а кровь приливает к голове. Уезжаю, беру на дорогу плед. Фукс. Никакого Фукса не знал и не знаю. Да никто из знакомых и не возьмет пледа. О, ужас! Я все понял. Ведь Фукс по-немецки лисица. Это издевательство вора. Он обманул прислугу, а надо мной еще насмехается. Моему возмущению нет конца. «Не говорите только жильцам», — умоляюще просит хозяйка, которой я немедленно сообщила о пропаже пледа. «Испугаются, что к нам воры проникли. Лучше я заплачу вам то, что стоит плед». «Да деньги мне не нужны, сержусь я. Такого пледа и купить нельзя. Он подарен мне». Жильцам я не рассказал, но всем моим добрым знакомым я сообщила о моем несчастье. Все меня жалели. «Бедный», — говорила моя знакомая старушка, у которой я по воскресеньям обедал. «Одна вещь была у него хорошая и ценная, и ту у него украли». О моем случае передавали одни другим, и везде мне выражали сочувствие. Иногда на улице казалось мне, что кто-то носит мой плед, и я, возмущенный, преследовал его. «Никогда вор сам не будет носить», — утешал я себя. Непременно он продал или заложил его. Прошла неделя, и я не мог забыть того, чего лишился, казалось, навсегда. Как-то раз, вернувшись поздно вечером домой, я увидел на стуле свой плед, а на столе записку. «Спасибо за одолжение. Завтра зайду. Фукс». Бесконечно я обрадовался находке, но меня стал беспокоить вопрос, почему плед появился. Значит, это не был вор, и я ошибся? Но кто этот Фукс, которого я везде ругал и который так благороден? На следующее утро я рассказал хозяйке о том, что плед нашелся. Показалось мне, что она осталась недовольна мной. Я слышал, как она рассказывала жильцу, что я ошибся, полагая, что в ее квартире был вор. Вечером ко мне в дверь постучался мой ближайший сосед. «Простите, вышло недоразумение», — обратился он ко мне. «Мой приятель рассказал мне, что он ошибся комнатой и взял ваш плед, думая, что это мой. Он очень извиняется, что обеспокоил вас». «Я очень рад, что ваш приятель воспользовался моим пледом», — отвечал я, точно извиняясь. Мне неловко стало, что я везде и всем говорил о воре. Я был рад, что плед нашелся, но почему-то с тех пор к нему несколько охладил. «В самом деле, к чему он мне?» — иногда думал я. «Конечно, это драгоценная память от моего учителя, и оттого я всегда буду хранить его. Но пользы особенной он не приносит». Однако недолго я сохранял плед. На лето, когда я уезжал, я уложил его вместе с книгами в большую корзину. А осенью, когда я вернулся, плед оказался весь изъеденным молью. На этот раз маленькие фуксы, воспользовавшиеся пледом, мне его не вернули. Он так и погиб навсегда. Прозвучал рассказ «История моего пледа» из воспоминаний Ильи Гинзбурга.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!